Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня будем обсуждать историю, о которой много говорят. Пензенских школьников призвали завершить выпускные балы минутой молчания 22 июня в 4 часа утра. Вот цитата. Это пресс-служба РИА Новости обратилась в Министерство образования Пензенской области. И там в пресс-службе говорят: «Мы уверены, что мудрость, мастерство и такт наших учителей позволят сделать эту минуту искренней, наполненной доброй памятью и светлой скорбью. Это могут быть и зажженные свечи, и запущенные в небо шары, бумажные журавлики, как дань памяти тем, кто отдал жизни за наше будущее. Не обязательно идти к памятникам воинам, хотя это добрая многолетняя традиция. Память живет в сердце, в мыслях, в поступках. Нам действительно очень важно, чтобы наши дети с почтением относились к прошлому, ведь без него нет будущего». Цитирую, напомню, это пресс-служба из Министерства образования Пензенской области, насколько я понимаю, цитирую по агентству РИА Новости. Правда, там дальше написано еще и, что, среди прочего, поручено разработать сценарий праздника, который исключал бы возможность самовольного покидания школ выпускниками. О том, уместно ли патриотическое воспитание на выпускных вечерах. Давайте поговорим об этом поподробнее. И вообще, как относиться к этой инициативе пензенских чиновников? Журналист Константин Кнырик. Константин, добрый вечер.
Здравствуйте.
И только что зашедшая в эту студию журналист Екатерина Винокурова и член президентского совета по правам человека.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Во-первых, первые мысли, которые у вас возникли, когда вы узнали о том, как предлагается пензенским школьникам, причем без возможности самовольного покидания школ, завершать выпускные балы. Екатерина.
Ну, вы знаете, я всегда, когда выступаю с какой-либо инициативой в любой сфере, пытаюсь найти ответ, во-первых, с чего, да, во-вторых, почему? Потому что если мы говорим о патриотическом воспитании молодежи, то я, опять же, каждый раз, когда вот, мы ездим с СПЧ по регионам, я все время говорю, что не зацикливайтесь на единственности военно-патриотического воспитания, потому что, во-первых, не всем молодым людям это интересно, да, а молодых людей, чтобы привить какие-то ценности, их надо уметь заинтересовать, да, и в этом плане есть очень много разных активностей, это первое. Второе, я хочу сказать, что для моей семьи Великая Отечественная война и память о ней являются абсолютной ценностью, все мои прадеды погибли, один из них погиб под Волоколамском, например, второй под Смоленском. И для нас эта память значима, да, и в этом плане очень хочется передать эту память новым поколениям, но так, чтобы они эту память поняли, учитывая, что они уже даже не помнят, многие будут не помнять даже детей войны, так называемых, да, то есть поколения, для меня это бабушки и дедушки. И в этом плане...
Но это же есть упущение военно-патриотического воспитания, подождите, если они не будут помнить, понимаете?
Во-первых, не перебивайте меня, во-первых, я не вижу тут ничего военно-патриотического, я вижу тут семейную память об огромной драме, которая смела фактически всю страну, и никакого военного патриотизма я тут не вижу, во-первых, это память историческая. Так вот, и для того, чтобы дети эту память хранили, учитывая, что они уже, те, кому сейчас, допустим, 5-6 лет, да, или даже те, кому 15 лет, так, они почти не будут помнить живых ветеранов, ветераны уходят. И более того, они уже многие не будут помнить даже вот детей войны, потому что это поколение, которому, допустим, 80 лет, ну вот, допустим, у меня там бабушка, дедушка, одни, они тоже уже ушли, да, то есть и дети уже даже их не помнят. И вопрос в том, как передать память, когда уже живых свидетелей, уже в следующем поколении их, в общем-то, не останется, да, такова жизнь.
Ну вот, я считаю, они что, пытаются
так вот, как-то. Я считаю, что такая обязаловка, да, как линейка с запретами вот покидать и так далее, это неправильно. Вместо этого нужно создавать условия и заинтересовывать молодежь, чтобы они помнили. Например, я всегда поддерживаю поиск солдат, которые в братских могилах, да, потому что война закончится, когда будет похоронен последний солдат. Вот это да, а вот это эта обязаловка в 4 утра нет.
А, хорошо, память надо, но вот так, чтобы в 4 утра после выпускного вечера не надо. Нет. Екатерина Винокурова, Константин Кнырик, а когда вы услышали?
Ну, слова-то правильные, в принципе, говорят чиновники, а вот инициатива действительно сомнительная, на мой взгляд, потому что ну, нельзя...
Нет, а мы понимали, что довольно сложно найти людей, которые скажут, да нормально.
Спасибо, что вы меня не перебивали так же, как и я.
Прошу, продолжайте.
Что касается обязаловки и необязаловки, знаете, ну тут нужно разделить, давайте вот закончим по заявлению. Выпускной – это выпускной, скорбь, скорбные мероприятия – это отдельная тема, да, это абсолютно два разных мероприятия, которые совместить практически невозможно. Создать условия, при которых 22 числа эти выпускники придут и осознанно будут на минуте молчания, зажгут свечи, возложат цветы. Вот эти условия создать нужно. Но вот тут вопрос обязаловки и необязаловки, он для меня очень сложен. Потому что вы примерно говорите сейчас следующие вещи, что в принципе, нужно найти подход, как заставить детей заинтересоваться в том, что 4 плюс 4 это 8. Понимаете? Вот то же самое, это, конечно, обязаловка в определенной мере в этом вопросе и в военно-патриотическом воспитании, она должна быть, потому что по-другому не получится. А вот искать какие-то новые современные подходы, допустим, популяризация военной мощи американского государства, она реализуется через голливудские фильмы, через определенные онлайн-игры, компьютерные игры. Мы до этой технологии еще не дошли. У нас появились в последнее время достаточно качественный кинематограф, но в нем тоже есть определенные сомнения. Стоит там, допустим, в Т-34 рисовать советскую звезду или не стоит? Вызовет это какое-то там обсуждение, недовольство или не вызовет? То есть без обязаловок, к сожалению, и без участия государства военно-патриотическое воспитание молодежи невозможно.
Тогда еще, раз уж мы договорились, что вроде как спора не получается. Мы говорим о теме, но я бы хотел спросить каждого из вас тогда, а что такое произошло, что сейчас возможны подобного рода инициативы Екатерины Винокуровой?
Ну, вы знаете, вот опять же, в чем проблема, и о чем я всегда говорю с региональным, в том числе, руководством, что когда приходит разнарядка, надо заняться какой-нибудь молодежной политикой, всегда придумывают любые инициативы на тему Великой Отечественной войны. И в итоге, например, вот как в Пензе, да, совершенно неудобоваримые, простите, да, вот, потому что, как совершенно справедливо заметил мой, вроде бы, как оппонент, но после выпускного бала завершать его минуты молчания, это просто и стилистически, и по настроению это ребятам, наоборот, ляжет, может быть, в отрицание,
да, люди, вот, которые это придумывали, наверняка это понимали, но не могли остановиться. Почему?
Вы знаете, я с большим сомнением отношусь к тезису, что чиновники часто понимают, что они придумывают. Вот честное слово.
Ну, раньше же тоже были чиновники, а такие инициативы не появлялись.
Вы знаете, во-первых, я думаю, что тут вопрос, вот, который я говорила, это живая память поколений, да, потому что раньше были чиновники, которые были или детьми тех, кто прошел войну, ну, или хотя бы внуками, да. А сейчас многие чиновники как раз уже являются скорее уже правнуками, и они не имеют сами этой живой памяти о войне. Но они имеют бумажку, да, им надо отчитаться перед начальством. И вот если честно, то для меня вот эта вот история «закончив выпускной бал, минуты молчания» звучит как попытка вот хайпануть, отчитаться перед начальством.
Екатерина Винокурова, Константин Кнырик. С вашей точки зрения, а как так получилось, что теперь такое возможно?
Давайте попытаемся в любой ситуации поискать позитив. Да. Да? Позитив есть, у нас есть диалог на эту тему, это взбудоражило, да, там, обсуждение в обществе в той или иной степени. И на этом фоне можно, конечно, поговорить, и в том числе о системных глобальных проблемах военно-патриотических воспитания. Что касается, как бы, инициатив чиновников, у нас, к сожалению, периодически бывают случаи, когда желание и умение принципиально отличаются. То есть желание сделать что-то хорошее, оно есть, а вот умение получается вот так, как получается, да. Осуждать за это людей не стоит. Наверное, они сделали что-то и хорошее, потому что у нас как минимум есть живое обсуждение этого вопроса, и как максимум у нас есть повод в очередной раз поднять те вопросы в этой проблеме, которые могут поменяться в положительную сторону. Поэтому большой трагедии в том, что они заявили, я не вижу. А в том, что на самом деле поколение действительно ушло, и тут же нужно понимать, что большинство чиновников сейчас это то поколение, которое уже становилось чиновниками в период, когда как раз-таки и память о Великой Отечественной войне, и память о советском прошлом просто идеологически уничтожалась. И это большая проблема. То есть сегодня нам нужно в первую очередь на государственном уровне сформировать государственную позицию в отношении всей нашей истории. Вот, к сожалению, вот этого нету, потому что вести военно-патриотическое воспитание молодежи, сомневаясь в той или иной степени, потому что все чиновники сомневаются. У нас даже чиновники высшего ранга на 9 мая сомневаются, драпировать мавзолей или делать так, как это принимали парад в 45-м году. или все-таки закрывать его?
Вот пензенские чиновники, судя по сообщениям агентства РИА Новости, не сомневаются.
Но это вам все равно.
Да.
Это вам все равно.
Для них, вот память о моих погибших прадедах, вы поймите.
Ну, есть символы.
Ну, для меня память о моих погибших прадедах, для меня слезы, которые каждый раз на глазах, когда мы видим вот ветеранов, которых, например, пускают проехать, да, там, по Красной площади.
Я говорю, здесь я с вами полностью согласен. Я говорю про уверенность в единой позиции государства в отношении исторического события. Вот наличие сомнений в идеологии не позволяет ее четко дать для общества.
То есть они от того, что сомневаются, придумывают вот эту историю в 4 утра?
В том числе.
Поясните.
А есть сомнения, справляются они с задачей или нет? Достаточно они занимаются военно-патриотическим воспитанием или недостаточно?
Хорошо. 212-й, смотрите, что пишет. Мы же говорим о патриотическом воспитании. И вы уже, по-моему, Екатерина, об этом упоминали. Но 212-й четко формулирует вопрос. Как можно воспитать патриота, пытаясь загнать его на минуту молчания?
Ну, вот именно, да. Вы знаете, я... Дело в том, что у меня...
Не шагу назад, уже вспомнили вот фразу.
Ну, вот вы знаете, для меня просто покойный дедушка, например, был военным, и был, кстати, ну, малолетний труженик тыла, оборонял Москву, поэтому для меня, ну, в нашей семье этот вопрос, он никогда не ставился специально, да, нас никто не загонял ни на минуты молчания, да, ни на какие-то такие... Ну, у нас это все очень, очень естественно в этом плане выходило, и я бы, конечно, всем пожелала, да, чтобы это было настолько естественно.
А вы на бессмертный полк, посмотрите, у миллионов россиян...
Ну, я говорю, вот, нет, я говорю, я бы хотела, чтобы у каждого россиянина, в том числе молодого, было бы естественно. Ну, да, то есть вот... Ну,
для этого я нужно, чтобы чиновники это
так вот.
Выдавали более лояльные, адекватные инициативы.
Да, значит, да, так вот. И, собственно, например, я просто почему говорю, что мне не нравится сочетание военно-патриотическое воспитание, потому что, например, вот получаю очень много сигналов в регионах. Наши ветераны, которым 90 лет, да, которые старше, вы знаете, что их навещают раз в год фактически на 9 мая, да, там, опять же, школьников ведут, они торжественно вручают букет, и все. А этим ветеранам им важно то же самое, живое общение, социальная помощь, круглый год. И, например, я считаю, что чем устраивать вот это вот загнать на минуту молчания, вместо этого, например, подключать учеников старших классов к тому, чтобы помогать круглый год последним ветеранам, которые все-таки остались, это было бы гораздо более важно для их патриотического воспитания.
В то же время я знаю десятки случаев, лично знаю, да, когда школьников никто не загоняет, они идут сами, идут не только на 9 мая, а в разные
так
дни.
Это и есть, главный вопрос.
Заслуга в этом, в том числе и военно-патриотического воспитания, потому что появление таких общественных движений, как юнармия, они способствуют всем этим процессам, и мне действительно импонирует, когда девочки одинаково одетые, в одинаковой форме, спокойно приходят к ветеранам, не потому что их заставили, а потому что они, общаясь с более взрослыми, состоявшимися людьми, смогли осознать, насколько им это нужно.
Насколько важно.
Но это было в том числе в обязалово, потому что прийти, допустим, на кружок юнармии, первый раз учитель сказал, вам нужно сходить и послушать, понравится, будете ходить. Это обязалово с вашей точки зрения или нет?
Константин вот Кнырик, Екатерина Винокурова.
Ну, я бы еще раз, да, сказала бы про слово «военный», потому что я, вот честное слово, если бы меня позвали на кружок в школе юнармии, я бы не пошла, потому что...
А вас бы заставили, а вам понравилось?
Нет, потому что вы знаете, я, например, в той же самой школе бы с удовольствием посмотрела, что предлагались альтернативы. Например, или сходи на кружок там по уходу за там, ну, приюты бездомные животные, или... помощь инвалидам-ветеранам, я бы выбрала более, ну, я бы выбрала, честное слово, более гуманитарные вещи. При том, что я еще раз говорю, для меня вопрос
патриотизма не стоит. И сейчас никого не лишили права этого,
значит,
выбора.
В этом, да, это первое. Второе, я категорически, опять же, если говорить о юнармии, я против того, чтобы за такую деятельность школьникам начисляли баллы по ЕГЭ. Потому что это должно быть от сердца, а не по принуждению и не за шоколадку. Да, там, ну, в виде баллов по ЕГЭ. Только так патриотизм и воспитывается. Потому что если патриотизм, он за шоколадку, за баллы по ЕГЭ, то в итоге именно такие люди, они первыми, что называется, и перебегут на более выгодную сторону. Вот, сейчас пока, к сожалению, это принимает такие
Давайте,
формы.
Давайте, тут просто 383-й обращается к вам, господин Кнырик, говорит по поводу того, что вы считаете, что это важно, милитаризация сознания школьников.
Что значит милитаризация сознания?
Ну, вы же заговорили про юнармию.
Я про это не говорил, и у нас патриотическое воспитание тесно связано с умением и возможностью защитить свою родину. Поэтому любые угрозы, в том числе и военные, нормальный состоявшийся человек, он должен про них как минимум знать. Вопрос не в милитаризации. У нас весь мир милитаризован.
Нет, нормально состоявшийся человек уже не ребенок.
Да, но для того, чтобы он это знал, ему ребенком нужно привить это. Потому что мужчина, даже в 16 лет, да, мальчик, он должен уметь собрать и разобрать автомат. И в этом нет милитаризации. Это нормально для любого человека.
А это похоже на милитаризацию сознания детей?
Ну вот Екатерина, я снова еще раз говорю, что у меня с моим нынешним оппонентом по базовым вещам, как вы видите, расхождения нет. Есть расхождение по слову военный, да, по милитаризации. Во-первых, я считаю, что такие вещи можно давать разве что, ну, там уже студентам и так далее. У меня в ВУЗе, например, был факультатив стрельба, я с удовольствием там сама ходила, стреляла.
Причем тут патриотизм?
Значит, так вот, подождите, я еще раз говорю, что я за патриотическое воспитание, но я не понимаю, зачем его надо загонять в военный ряд, потому что, вот еще раз, да, приведем пример. Если мы говорим, что молодежи надо прививать какие-то хорошие там ценности, да, там, ну, представление о добре и зле, ну, вот, например, у нас, вы знаете, выходит очень много фильмов, кстати, часто очень плохих, к сожалению, про Великую Отечественную, это несчастье, что часто эти очень плохие фильмы.
Ну, например, были хорошие раньше.
Ну, например, а где фильмы про животных? А где фильмы про то, как найти общий, ну, как подростки ищут общий язык с родителями, да, и так далее. В американском кинематографе это все сгруппировано, это все есть. У нас этого нету. И в этом плане я бы хотела, чтобы у школьников был выбор. Окей, те, кто хочет. И еще момент, вы знаете, я думаю, наши слушатели в курсе, что, конечно же, мы понимаем, что следующая мировая война будет последней в истории человечества. Она будет, безусловно, ядерной. А сейчас, если мы посмотрим на большинство вооруженных конфликтов, они ведутся все-таки силами профессиональных армий. Поэтому я не вижу смысла, чтобы вот прям с младших классов учиться
собирать автомат. Тогда ладно, Александр Литвинов пишет вам, пусть лучше милитаризация и патриотизм, чем АУЕ и криминал.
Я сказала что-то, что не нужен патриотизм, я сказала, что для детей надо предоставлять некий больший спектр, потому что, ну вот я еще раз говорю, например, учить их, хочешь. Есть, знаете, был опыт несколько лет назад, уроки доброты так называемые, да, когда хочешь, вот, пожалуйста, помогайте ветеранам круглый год, хотите животным, хотите и так далее.
812-й считаю... говорит, лучше быть здоровым и богатым, это так всегда говорят. Ну, но когда вы говорите, что надо организовать 38 вариантов активности, как теперь принято говорить, это одно, это дорого. В конце концов, а это а работает.
Подожди, сколько стоит визит школьников к ветерану? Ответ не стоит нисколько, понимаете?
Он должен понимать, почему он туда идет. Услышьте, он должен как минимум увидеть в руках этот автомат. Он должен как минимум увидеть фильм и понять, почему, как, с какой силой воли эти люди встали. То есть это объяснить человеку, который будет вышивать, извините, бантиком, невозможно. То есть мужчина, юноша, он должен понимать, почему и как эти люди восстали.
И мужчина, понимаете? И женщина.
Да, у нас очень много девочек ходят в юнармию, я это знаю, я посещаю школы, и так, им это нравится. Им дали альтернативу, пожалуйста, кройка и шитье, идите, вопросов нет. Спортивные кружки. Я вам больше скажу, я вам все это говорю с позиции того, что Крым только 5 лет вернулся в состав Российской Федерации. Я крымчанин, и я знаю, что такое, когда уничтожается идеология, что такое, когда уничтожается история, что такое, когда уничтожается военно-патриотическое воспитание.
И все-таки,
а начинается это все с лайт-версии. Давайте про войну не будем, давайте про это не будем, давайте милитаризм. Не будем.
Константин,
вот лайт-версия уничтожения реальных устоев.
Вы еще раз просто ответьте 212-му, который говорит, значит, и патриотизм без военной подготовки не работает.
Почему?
Он так понял вас.
Он неправильно меня понял.
А я говорю о патриотизме, что патриотизм может быть и без обязательной военной подготовки детей.
Так и я же вам говорю без обязательной, но при этом есть вещи обязательные, которые он должен понимать. Понимаете,
вот обязательно должен понимать. Какие-то калашников в интернете? Они и так гуглят калашников в интернете.
Так это благодаря тому, что ему вовремя не объяснили, зачем он нужен, как его собрать и разобрать, и где его нужно применять, а где не нужно. Именно в этом проблема.
Об этом мы довольно много говорили.
Можно я маленькую ремарку?
Если маленькую.
Да, совсем маленькую. Дело в том, что я понимаю ваши эмоции как крымчанина. Ну так вот, одним из факторов, которые меня нехорошо напрягли еще на Украине 13-го еще года, было то, что стало понятно, что там очень много неучтенного оружия, из которого каждый умеет пользоваться. Вот это дает неустойчивость обществу, а ровно наоборот.
У вас заблуждение.
Так вот, 847 обращает внимание вот еще на какую вещь. Раз уж мы говорим о том, как патриотически воспитывать детей, может быть, проблема вообще в другом. Он пишет, на всю войну в школе отводится 4 урока. Может быть, просто учебных часов должно быть больше.
Ой, сейчас 4 всего?
Ну, так утверждает 847-й.
У меня полгода было в 11 классе, вот, уважаемый 807-й. И полгода было, честно говоря, многовато.
А почему? А войне в какой-то момент становится много?
Вы знаете, в какой-то момент, к сожалению, становится много, как точно так же, например, я действительно считаю, что много было, когда я училась в школе, то есть это больше 15 лет назад все-таки, да, оговариваемся, мы полгода проходили Пушкина, и в итоге на этого Пушкина у нас была аллергия до достаточно взрослого возраста. В этом плане, вот опять же, как мы говорили с моим визави, важно найти подход, чтобы, с одной стороны, все это показать, заинтересовать, но не перекармливать. Вот в этом еще проблема.
Хорошо, это Екатерина Винокурова, Константин Кнырик. А с вашей точки зрения?
Определенных проблем, когда Пушкин у человека вызывает тошноту, как бы, но, тем не менее, возвращаясь к нашей...
Чем жестче вы настаиваете на чем-то, тем больше проблем.
Значит, вопрос самый главный. Может быть, чисто с точки зрения школьной программы, 4 часа достаточно для того, чтобы понять, когда это событие было и какое оно было. Но есть еще большое количество сопутствующих вещей, которые позволяют объяснить ученику, что это было, почему это было и как это было. Это литература и прочие моменты. И в том числе это и кружки, на которые они идут добровольно, где они получают нужную информацию. Вопрос для того, чтобы ребенок оценил, что это было, сухих фактов, даты, время там, да, и фамилии недостаточно.
Вот, с точки зрения огромное истории, спасибо, да, что вы это сказали, потому что как раз справедливости ради, я помню, что у нас, вот, ну, когда я училась в школе, во многом это сводилось к «здесь было такое-то сражение, дальше там контурные карты стрелочками» и так далее. И, конечно же, для ребенка, ну вот война становится контурной картой, это тоже неправильно. Но, например, сделать отдельный урок, да, потому как так получилось, что вообще Гитлер пришел к власти в Германии. Ну, например, я считаю, что такой урок истории, он стоит многих контурных карт, да,
мне кажется, стоит очень многих, допустим, повесть о настоящем человеке, урок, посвященный этой дальше, книге.
А про репрессии Сталина спрашивают 514, надо вообще рассказывать?
О чем?
А про репрессии Сталина.
Если правду и объективно, конечно, абсолютно, про любые исторические события, если это действительно правда, да, и объективность, рассказывать нужно. Но превращать это в инструмент уничтожения нашего прошлого...
В какой момент из нужного это превращается в инструмент уничтожения?
Ну, например, когда цифры перевираются, когда увеличиваются цифры для того, чтобы это смотрелось ужаснее, когда это используется как
это
инструмент информационного влияния. Нет, в учебниках этого нету. Я говорю, когда нужно, не нужно ли рассказывать. Рассказывать нужно обо всем, но нужно объяснять, почему это произошло. То есть нужно объяснять, как это было в действительности. Если мы говорим об истории, то тут важен факт того, чтобы помимо исторических как бы вещей была какая-то эмоциональная обоснованность, да, или политическая обоснованность, рациональность. То есть чтобы у детей была возможность сделать выводы, тоже в том числе, почему так произошло. У нас очень много спорных исторических моментов. Но опять же, возвращаясь к тому, о чем я говорил вначале, нам нужно сформулировать государственное отношение к нашей истории.
Теперь еще тут вспоминают про бессмертный полк, который... Да. Из абсолютно народного движения превращается, как кажется некоторым, во что-то совершенно другое. Это вот эта формализация, она убивает обучение патриотизму?
Ну, вы знаете, я просто действительно всегда, ну, против любой формализации, да, в этом плане я бы хотела сейчас пожелать одну вещь. Может быть, наш эфир услышит кто-то из принимающих решения. У меня, как и у многих других россиян, есть мечта, чтобы 9 мая на парад на Красной площади могли попасть все желающие того ветераны, тем более, что их осталось так мало, а не только вот, ну, там, кого-то пригласили делегации от региона. Вот я очень прошу, пожалуйста, пусть вот... пусть их начнут пускать всех желающих.
Об уместности патриотического воспитания на выпускных вечерах, отталкиваясь от инициативы пензенских чиновников, где выпускников обязывают встречать рассвет 22 июня минутой молчания у мемориала павшим воинам, в прямом эфире говорят журналисты Екатерина Винокурова и Константин Кнырик. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Говорим об уместности тех или иных форм патриотического воспитания. Отталкиваемся от инициативы пензенских чиновников от образования, которые придумали, они говорят, новую традицию такую хотят привнести в жизнь пензенских школьников, чтобы выпускные вечера всегда проводились 21 июня и завершались 22 июня в 4 часа утра. При этом отдельно оговаривают, что нужно как-то сделать так, чтобы никто не смог разбежаться. Ну, то есть, чтобы в 4... Действительно, выпускники, у которых, кстати, многие сегодня обратили внимание, что к тому времени у них вроде как и документы уже на руках. Поэтому представить себе, как их остановить в этот момент, невозможно. Журналисты Константин Кнырик и Екатерина Винокурова здесь, в студии. Мы обсуждаем, а как это вообще нужно делать? И вот смотрите, это прямой эфир, Телеграм работает, можно через СМС писать, можно звонить. И вот обратите внимание, коротко попрошу вас каждого прокомментировать. Стас пишет. Но человек должен учиться критически мыслить, в хорошем смысле сомневаться, а армия или юнармия учит подчиняться и выполнять приказы. Для армии это норма, для ребенка это не норма, для общества это губительно, пишет Стас. Прошу, Константин.
Ты правильно, человек, когда приходит ребенок первый раз посмотреть, что это за кружок, он сомневается, потом он принимает решение, все в рамках логики того, о чем пишет Стас. И я вам больше скажу, что подавляющее большинство, скорее всего, людей, которые на профессиональной основе сегодня защищают нашу родину, у них тоже были какие-то сомнения, но это стало их осознанным выбором.
Да, подождите. Должен учиться критически мыслить, а вы говорите, у них были сомнения, и это стало их осознанным выбором.
Да, это и есть критическое мышление, когда человек принял решение для себя, что это ему нужно, и это важно.
Хорошо, Екатерина, что вы скажете?
Значит, я хочу сказать, что на самом деле в вопросе Стаса заложен умный такой подвох. Стас, спасибо вам за вопрос, да, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что дети как раз к выпускному должны, с одной стороны, учиться принимать правила социума, да, и в этом плане, например, некие табу, да, там, которые есть в нашем обществе, не подлежат обсуждению. С другой стороны, я бы еще раз вот вспомнила свои школьные уроки истории. Я помню, что у нас там была очень полезная на всю жизнь для нас всех дискуссия как раз о том, простите, можно ли было сдать Ленинград или вот такой ценой его надо было держать. И у нас был замечательный совершенно учитель, Алексей Кузнецов, он сейчас ведет передачу свою как раз на радиостанции «Эхо Москвы», и он нас сам сумел подвести к мысли о том, что не было варианта сдать. Ну, то есть так, что, с одной стороны, да, была дискуссия, были те, кто с ним спорил и не боялся спорить, зная, что не будет последствий, да, но при этом в итоге мы на всю жизнь помним, почему нет. Я считаю, что это очень хороший, например, вариант так преподавать историю.
Правильно, потому что у него была позиция в отношении этой ситуации. Человек, который не имеет позицию, привить другому человеку свое мнение не может. Значит, у него была позиция.
Безусловно.
Я еще раз говорю, что нам нужно, чтобы у государства была позиция и не было сомнений в отношении конкретных исторических событий. И меня очень радует, что в отличие...
Подождите, но если у государства... Секунду. Если у государства такая позиция, тогда учителю в государственной школе другую позицию транслировать нельзя.
Нет, он слушал наши вопросы. Я помню,
тем более
что у нас были
детям
там,
в государственной школе.
Да. Он говорил, дети, спокойно задавайте мне любые вопросы, и я считаю, что это было правильно, да?
Абсолютно
потому
верно.
Что лучше
абсолютно
обсудить
верно. Это
вопрос.
Это критическое мышление,
да,
все
про блокаду
верно.
В детстве, и вот после этого мы на всю жизнь помним, почему нельзя.
Но вы же сами
нельзя.
Говорите, вопрос, как он это подал, да? И вы пришли к выводу благодаря тому, как он
конечно.
Это подал. Вот я говорю,
ну,
что мы должны подавать. Да. То есть, когда мы включаем, извините, канал, где идет художественный фильм о Великой Отечественной войне, да, и он абсолютно неправдив, то это тоже определенные файлы, которые ложатся в голову и зрителей и так далее. Я просто знаю, что такое, когда спрашиваешь у ребенка, что такое украинский фронт в украинской школе, да? А он говорит, это фронт, где воевали одни украинцы, которые боронили независимость Украины, защищали, да? Вот это их учебник истории. У нас, я учился в украинской школе, понимаете, в украинское время. И у нас пришел учитель истории, человек, который знал историю. И он на первом уроке истории Украины, знаете, что он сказал? Он говорит, вы, пожалуйста, все, что я говорю, запоминайте, потому что вам сдавать экзамен. Но не верьте, потому что это неправда. Это дословная цитата. Я очень боюсь, что мы придем к вот этому в России, и это
слушайте,
очень плохо.
Вот можно это, нет, я просто да. не могу не сказать это, потому что вот сейчас... В каком году вам говорили эту фразу?
Я вам скажу, ну сколько это было, 15 лет назад, получается.
Ну то есть мы с вами ровесники, скорее.
Понятно. А что-то подобное слышал я от своей учительницы в 1980 каком-то году. Значит, получается, времена меняются, а... Текста нет.
А у меня, видите, было вот, ну, а мне очень сильно в этом плане повезло. Но я бы хотела вот сказать, вы знаете, на тему правдивости и неправдивости, я сторонник того, что, конечно же, всегда есть место художественному вымыслу, да, особенно в фильмах. То есть мы все-таки давайте здесь разделять, да?
Ну, потому что они художественные.
Да, да, страшно другое, когда в учебниках есть художественный вымысел.
Это, да. То есть давайте этот момент все-таки отделим, да. И, кстати говоря, например, еще бы, что по поводу критического мышления, я знаю, что будет, я забыла, по какому федеральному каналу транслироваться вот сейчас ко Дню Победы, небольшой мини-сериал немецкий, называется «Наши отцы, наши матери», в котором формально, да, там показана война глазами Гитлер-Югенда, который на этой войне, в общем, весь и гибнет. Ну, это замечательный антифашистский фильм, например. И я считаю, что вот так тоже можно давать историю. Да, что, с одной стороны, мы понимаем, что все, вот у нас есть подход, что гитлеровская Германия абсолютное зло, но показать, как вот этот Гитлер-Югенд свели с ума, опять же, да, это очень хорошо развивает мышление.
Так, теперь да. мы продолжаем.
И к какому страшному финалу
там приходит. Мы все ближе и ближе к финалу программы, давайте, поэтому ладно. Я прошу вас отвечать на вопросы коротко. У нас еще впереди телефонные звонки. Лизерок спрашивает. Еще раз, короткие ответы каждого из вас. Если учитель считает Сталина хуже Гитлера, его надо уволить, ведь тогда государство должно решать, правильные взгляды или нет. Константин.
Учитель должен быть объективен, он не может считать Сталина хуже Гитлера.
Не
это
может.
Значит, оценочное суждение учителя, а никак нереальное значит, отношение
его
к истории.
Значит, его надо уволить.
Это нереальное
нет,
отношение
ну его
к истории.
Надо уволить, следует.
Значит, он не профессионал, у меня Все. Есть сомнения в его профессионализме.
Константин, Екатерина, прошу вас.
Я считаю, что учителя должны как раз пробуждать в детях, с одной стороны, способность дискутировать, да, с другой стороны, я считаю, что сравнение Сталина и Гитлера в данном случае, ну, для детей будет не очень правильным, как излишне прямолинейное навязывание установки, потому что Сталин и Гитлер все-таки это два
отдельных это непрофессионально,
рока.
Учитель да. так не должен. Так,
я считаю, что учитель должен ученика прививать идею ценности человеческой
нет, еще
жизни.
Раз, здесь ведь да. никто не говорит, что он это преподает. Если учитель считает Сталина хуже Гитлера, его надо уволить. Или нет?
Я считаю, что я соглашусь, кстати, со своим оппонентом, вроде бы как, что это значит, что просто учитель непрофессионален. И, возможно, ему нужно пройти курсы переподготовки.
Ну, следовательно, надо гуманно. Уволить. Все, договорились. Учитель не должен транслировать собственное отношение. Об этом пишет 812. Итак, про 80-е годы, 212. Да. На уроках истории не обсуждали возможность сдать Ленинград. Когда я говорил что-то подобное, я слышал, там говорили о том, что сейчас мы будем изучать решение пленума ЦК КПСС от вчерашнего дня, но я должна вам сказать, что-то такое звучало, это не про историю. Так, еще вопросы наших слушателей. Лучший пример патриотизма могут демонстрировать чиновники. Вот когда они разместят своих детей в наших школах, свои виллы на нашей земле, и здесь же будут работать их капиталы, тогда ничего не надо будет делать специально. Павел Тёмкин спрашивает. Константин Кнырик, прошу вас.
Очень логичные вещи пишет человек. Ну, то есть, действительно, примеры должны быть в том числе и от медийных персонажей. Мне, например, очень нравится, что в России очень много людей известных, они абсолютно имеют правильную позицию в отношении истории, объективную позицию. Они действительно стараются привить максимально, являясь кумирами у молодежи, привить вот правильные вещи молодежи. Потому что на Украине, например, почему привожу в пример, потому что это большая угроза для нас. Там представители культуры, вот этих всех шуточек, масс-медиа, зачастую занимались искажением истории. Но и у нас такие попытки, к сожалению, предпринимаются. Там не так давно был этот скандал с барышнями с канала ТНТ там, и так далее.
Смотрите, Артем уже написал про то, что вы сказали. Чуть-чуть. Сейчас я вам дам слово, просто вот вы начали об этом говорить. Смотрим вместе новости, пишет Артем. Первый канал новости ведет гражданка Черногории. Второй канал гражданин Британии. Потом начинается программа налогового резидента Италии. То есть все дети элиты не здесь. Ну, так пишет Артем.
Ну... Во-первых,
хорошо, Екатерина
да, ну, во-первых, я не устаю всегда повторять, что, чем, что если вы говорите кому-то что-то делать, начинайте сперва с себя, да, и, безусловно, наша элита сейчас является огромной, опять же, постоянно говорю, угрозой развала страны, огромной угрозой обрушения страны.
Но подождите, то есть человек появляется в телевизоре и первым делом говорит, вот мой паспорт, другого нет, вот справка о том, что нет другого паспорта. Ну, как это должно работать?
Ну, вот подождите, я считаю, что это должно работать так, что если у чиновника, например, вот, да, вернемся к детям, да, что если чиновник отдает детей в зарубежную школу, ну, он не должен быть чиновником, потому что он не может говорить о том, что детям учить в российской школе, потому что он не готов начать со своих детей, все. Вот я считаю, вот эти вот, да, вот эти детки в элитных там британских, швейцарских школах, ну, это наш национальный позор. Мне за это стыдно. Кстати, к вопросу о военно-патриотическом...
Принудительно возвращать?
Нет, к вопросу
о обязать чиновников вернуть.
Нет, есть права граждан, есть права чиновников, они меньше. Я так понимаю.
Значит, я считаю, что у чиновника да, никакой принудиловки. Или дети за границей, или работа
чиновника. Или ты чиновник.
Или ты чиновник. Все нормально, хорошо. Нормальный выбор. Потому что к вопросу о том, что эти дети никакого ни военного, ни патриотического воспитания, заметьте, не получают. Дети чиновников.
Про патриотизм вопрос Виталия. Каждого тоже коротко скажите. скажите, это про патриотизм, когда перед 9 мая часто видишь машины с наклейками на Берлин, можем повторить, или георгиевские, не гвардейские, но георгиевские ленточки, это подчеркивает Виталий Константин, а это патриотизм?
Ну, это такая некая публичная форма выражения его. Насколько она правильная, я не знаю, вот честно скажу. Но привлечение внимания, да, и какое-то отношение, как бы в любом случае человек, который повесил себе эту наклейку, он в любом случае о чем-то подумал, он что-то вспомнил, он имеет какой-то смысл для себя. То есть в любом случае это мысли об этом, а это уже какая-то определенная память. То есть...
Хорошо, Константин и Екатерина, прошу вас.
Вы знаете, я в этом плане всегда была противником позиции так называемой рафинированной интеллигенции. Ну, хотя вот мои родители, они преподают в МГУ, но тем не менее я считаю, что совершенно мерзко, когда ты задираешь нос и снобистски говоришь: «Ой, фу, вот эти вот ленточки, эти наклейки, это только быдло так». Человек действительно задумался о чем-то, он так чувствует. Он что-то плохое этим хочет сделать? Нет, не хочет. Но при этом единственный момент, который вот меня...
Подождите, можем повторить?
Это, это значит, что человек думает о том, что он, если что, готов защитить свою страну, естественно.
Да. Но вы наклейку видели?
Я видела, конечно же, я видела наклейки.
Было бы, конечно, интересно увидеть социологию, сколько из тех людей, у кого наклейка на машине, действительно готов защитить родину.
Я думаю, что он имеет, можем повторить не то, что поехали, снова возьмем Берлин, а он имеет в виду, что мы можем, что он готов лично защитить снова свою страну. Что в этом плохого? Ничего. Стилистически кому-то нравится, кому-то не нравится. Кому не нравится, не делать. Кому нравится, делать. Но без агрессии, главное.
Вот мы начали со слова «стилистика», пишет Юра. 592-й, нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы стилистически грамотно оформить патриотизм и публичные ритуалы. То есть у нас, получается, это пока не оформилось, и это надо оформлять, да, Константин?
Ну, я про это примерно и говорю, потому что как только ты начинаешь это оформлять, начинают появляться противники, и начинают тебе говорить люди, что это обязательно.
Как только ты начинаешь оформлять, появляются планы, сценарии, а если план не выполнен, значит ответственность.
Нет, вопрос не в планах. Он как раз правильно говорит. Он говорит о стилизации, да, то есть должен понятно быть государственная позиция в отношении этого процесса, и должно быть понятно, что есть обязательным государственным, да, то есть когда школьник идет в обязы, а когда делает это добровольно. И самое главное, должно быть понятно, что делает школа для того, чтобы в итоге этот ребенок добровольно пришел.
Про стилистику Екатерина Винокурова.
Вы знаете, я небольшой такой вот стилист, то, что называется. Мне важно, чтобы во всем этом оставалось очень человеческое содержание. Поэтому я говорю, мне не важно, задрапирован ли мавзолей, мне важно, могут ли прийти последние ветераны. Мне не важно, будет там школьники с георгиевскими ленточками или там с наклейками на Берлин стоять или в военной форме. Мне важно, чтобы они приходили к тем же осознанно приходили к ветеранам каждый год. Мне вот это важнее. Мне важно, чтобы за этим была вот эта человеческая, абсолютно гуманитарная, гуманистическая даже составляющая.
Смотрите, у нас слушатели спорят, и я попрошу каждого встать на чью-то сторону. Секунду. Да. Виталий пишет, вот про «можем повторить», да? Те, кто это делает, они говорят, мы нагнули немцев в 45-м и готовы начать сейчас, то есть они хотят войны.
Неправда.
Владимир пишет, «можем повторить, это не угроза, а предостережение, на нас не надо нападать».
Предостережение, потому что угроз в отношении нашего государства достаточно много, это факт, тут никто не будет спорить, нам действительно угрожают, и это определенная такая публичная реакция людей, вполне нормальная.
Это угроза или предостережение, Екатерина Винокурова?
Вы знаете, есть такая очень страшная мысленная игра, называется «Кто из твоих друзей станет фашистом?». Ну, я всем слушателям советую как-нибудь в нее поиграть, когда вы вот смотрите на каких-то знакомых людей и думаете, а вот если, например, к власти внезапно завтра приходит Гитлер, что будет делать, ну, каждый из этих людей. Это очень страшная такая игра сама с собой. Поэтому я считаю, что главное, что люди, которые пишут «можем повторить», вот главное, что этот человек не собирается в ситуации прихода условного Гитлера к власти становиться на сторону Гитлера. Вот мне вот это важно. Мне важна содержательная сторона. По стилистике мне это не близко.
Смотрите, теперь еще уже много людей написали об одном и том же. Я попытаюсь как-то в единый текст это заложить. Давайте. Про георгиевскую ленточку. Ну, тут, во-первых, пишут, важно, что это не та георгиевская ленточка, которая была во время Великой Отечественной войны. Кто-то еще пишет, а ведь смотрите, они эту ленточку закрепили где-то на машине, а она уже через час грязная. Или вот на все эти детали не надо обращать внимание, Константин.
Кто-то знает вообще историю начала, да, когда было принято решение цветы памятнику приносить? Никто не знает, да. Соответственно, что я могу сказать по поводу георгиевской ленточки?
В том смысле, что цветы тоже увянут?
Да, может быть. В 2014 году все узнали, что на Украине с георгиевской ленточкой ходить нельзя. Но до этого была такая же история. Их нельзя было раздавать. За это привлекали к административной ответственности, к уголовной ответственности. И в то же время, вот, допустим, для нас, для крымчан, георгиевская ленточка была неким символом связи поколений и неким символом нашей борьбы уже за историческую справедливость и правду. Поэтому...
Даже если она не георгиевская, на самом деле, ну... Не та, которая была во время Великой Отечественной.
Тут очень спорный вопрос на предмет, какая она и так далее. Ну, грязная нет, ни в коем случае. На бутылке водки в магазине наказать однозначно за кощунство над символами и символикой.
Когда человек с георгиевской ленточкой ведет себя как подонок, пишет кто-то из наших слушателей.
Однозначно подойти и вежливо с него снять. Вопрос в другом.
Константин, Екатерина Винокурова.
Ну...
Это не важно?
Значит, ну, я снова остаюсь сторонником того, что содержание должно превалировать над формой, да, и что если человек повесил георгиевскую ленту и ведет себя как подонок, мне важнее, что он подонок, да, а опять же, как наши чиновники, у которых дети за границей, очень любят прикрываться словами про патриотизм, да, там, работу с молодежью и так далее, но вот мне всегда важнее содержание. Но при этом я являюсь противником того, что там вот ленточка грязная, надо наказать и так далее, потому что...
Нет, грязная нет, а на бутылке водки в магазине нужно.
Ну, просто не нужно давать выпускать, ну, там, выпускать такое. То есть я, вот, я против того, чтобы этот великий день, вот, который ну, приближается к нам, чтобы он ассоциировался с какой-то агрессией, да, особенно взаимной агрессией общества друг к другу, когда один считает ленточка, там, ну, не такая ленточка, другой считает не такая наклейка, третий думает еще о чем-то своем.
Должны быть правила, Екатерина, должны быть правила в любом случае.
Да, но мы сейчас не говорим про грязь.
Гаишники смотрите. На дороге – это агрессия в отношении водителей или люди, которые контролируют соблюдение правил? Вот в чем вопрос.
Вы как знали, о чем я сейчас хочу сказать? Димитриус пишет, а почему георгиевскую ленточку без возражений снимают при пересечении финской границы? Это что, получается, мы фальшпатриоты в таком случае?
Это сами люди снимают или с них снимают?
Ну обязывают. В некоторые страны же нельзя. Ну, так получилось. И вот, насколько я понимаю, Димитриус говорит, что и люди спокойно снимают для того, чтобы... Ну, понятно, нет, они
если,
же едут...
Если там такая же реакция на георгиевскую ленточку, как на Украине, и ты за нее можешь сесть в тюрьму, получить по голове и быть убитым, то, наверное, стоит, наверное, ее снять, да? Если ты едешь к родственникам, тут уже вопрос сугубо бытовой, да?
Хорошо, а если не до таких ужасных последствий, но, в принципе, тебе говорят, а у нас тут не принято вот так. И ты говоришь, ладно, ты сниму, пошел.
Ну, ты едешь в чужую страну, да? У нас здесь тоже есть много вещей, которые не принято, да? То есть делать, ну... Тут вопрос не в том, опять же, вот правильно говорит Екатерина.
Это не называется фальшпатриотизм.
Нет, вопрос в символах, которые мы закладываем, и смыслах в эту георгиевскую ленту.
Что вы скажете, Екатерина Винокурова?
Ну, вы знаете, мне тут слушателю нечего сказать, кроме того, что я в январе, ну, на новогодних праздниках я была в городе Берлин, и когда я летела в аэропорту назад, я как раз опознала очень быстро мою стойку регистрации, потому что там стоял человек с георгиевской лентой на рюкзаке. Это было в городе Берлин. Поэтому вот я поэтому и усомнилась, да, в Финляндии, что как бы, может быть, какие-то вещи, да, это называется самоцензура, да, там, а я вот добровольно это сделаю. Значит, вот такой момент есть.
Тогда попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Артем, город Москва. Прошу. У меня вот такой вопрос. Как бы, кто будет учить этому патриотизму? Просто вот гостю из Крыма у меня вопрос такой. Вот как он по поводу, ведь присягу родине дают один раз, да? Второй раз же ее нельзя дать другой родине. Вот эти будут люди нас учить.
Я... Еще один вопрос. Прошу, Константин Кнырик.
Ну, я никому не присягал, я всегда, и очень многие крымчане всегда были за то, чтобы вернуться в состав России, поэтому ваши вот эти обвинения, они не совсем актуальны до того момента,
пока вам вы... Вам в этот момент сейчас скажут, паспорт получали?
Пока вы не приедете в Крым. Ну, гражданский паспорт получали все, но при всем при этом я еще получил 4 статьи в то время, когда это не было модным, за сепаратизм по 110-й статье Конституции. В 2007-м лично группа крымчан во главе со мной копала перешеек и призывала отделить Крым от Украины для того, чтобы спасти его. Поэтому тут суждения, кстати, очень неправильные. И я могу вам сказать, что в Крыму много достойных людей, способных научить патриотизму.
Давайте по-другому немножко. Если этот учитель... Я попытаюсь...
Я понимаю, что человек спрашивает.
Если этот учитель учил историю Украины, а теперь он учит историю России...
Нет,
ну
я думаю, что это было адресовано в мой адрес, что я тут учу людей патриотизму. Ну уж поверьте, я лично перед своими детьми очень горжусь тем, как мы провели этот период.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот в прошлом году в Сирии погиб гвардии майор, военный летчик Роман Филиппов. Он получил посмертный Герой России. Именно про него президент страны, когда делал федеральному собранию свое послание, сказал, что таких офицеров, как наш летчик, у них, он имел в виду на Западе, никогда не будет. И он прав. Он именно прав, как он сказал это в тексте. Вот как вы думаете, как и чем обеспечивается такое воспитание?
Екатерина Винокурова.
Ну, вы знаете, я опять же вот все-таки являюсь сторонником того, что очень многие вещи закладываются памятью поколений, во многом семейной историей. Когда, и вообще считаю, что в этом есть задача взрослого человека. Родители, учителя, да, там, друзья семьи часто играют такую роль, когда каждый из нас должен своими словами, делами, да, подавать просто детям пример. То есть, грубо говоря, чтобы не вырастить детей подонками, не помнящими истории, нам нужно самим не быть подонками.
Но можно ли требовать друг от друга?
А Филиппову вечная память.
Да, я вам могу сказать, что вот только закончу вашу мысль, что именно для этого нужно военно-патриотическое воспитание. Потому что про эти все подвиги, после которых люди становятся вот такими, должны знать.
И это и называется военно-патриотическое
воспитание. Это и называется военно-патриотическое
воспитание. Просто многие говорят, что вот без автомата этому можно научить.
Но, опять же, без понимания, для чего автомат, этому не научишь.
Давайте все-таки поставим...
Ну, видите, у нас единственное расхождение, а да, идет, сейчас... это вот про автомат.
Мы сейчас попытаемся понять, насколько наша аудитория...
Про вот автоматы.
Нет, не про автоматы, нет. Вот эта идея пензенских чиновников и вам не нравится, и вам не нравится. Да. Я обращаюсь и к Екатерине Винокуровой, и к Константину Кнырику. Ну, может быть, кому-то нравится? 134-21-35. Выпускников Пензенской области обязали встречать рассвет 22 июня минутой молчания после выпускного вечера. И говорят, это было бы хорошей традицией в смысле патриотического воспитания, если она устоится. 134-21-35. Хорошая идея. 134-21-36. Идея совершенно неуместная. Вот это ставим на голосование. Еще раз напомню, оба участника дискуссии скорее бы голосовали по второму телефону 134-21-36. Им эта идея не нравится. Попытаемся определить, какова доля тех, кому эта идея нравится. 134-21-35. Идея правильная. Идею надо воплощать в жизнь. 134-21-35. Неправильная, тогда 134-21-36. 2 минуты на голосование, а мы пока продолжаем принимать звонки слушателей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Патриотизм по разнарядке не бывает. Это чувство воспитывается и указано сверху. Его сделать невозможно, поэтому, конечно, глупость большая. Лично встречал несколько раз 22 июня в 4 часа и в Александровском саду, и в Брестской крепости. Это порыв, это ни в коем случае нельзя вбивать и заставлять. Это приведет только к плохим последствиям.
Понятно, продолжаем голосование. И все-таки обязали встречать рассвет? И может быть это правильно? 134-21-35. Неправильно, 134-21-36. На самом деле, вот я вижу такие нынешние, еще не окончательные итоги голосования. Мне кажется, они удивительными. 134-21-35. Идея хорошая, 134-21-36. Идея плохая.
Мы с Константином вздрогнули сейчас одновременно.
Посмотрим. Еще минута. Хорошо. Еще минута на голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Идея, может, была бы хорошая, если бы она была понятна молодежи. А вот в 90-е годы у меня заканчивала дочка школу, и я ужаснулся о том, что она даже не знала, когда началась, когда закончилась Великая Отечественная война. Для меня это было настолько дико, я понял свое упущение в этом. И когда я ее спросил, она говорит: «Папа, а что ты хочешь?» Говорит: «Мы, говорит, историю Египта, говорит, какую-то там войну проходили 1.5 месяца. А наши, говорит, мы проходили, говорит, 4 урока.
Вот ну, вы уверены, что это правда, а не такие, знаете ли, общие слова? Ну, представить себе, что историю Египта они 1.5 месяца проходили, а войну...
Какую-то войну, она мне сказала. Нет, ну как правда? Был разговор, диалог с моей дочерью. Ну,
я думаю, это, может быть, там несколько тысячелетий.
Ну, вот видите, странно немножко, потому что я закончила школу в 2002 году, в городе Москва. И как раз я говорю о том, что мы проходили Великую Отечественную, тут так точно, вот, точно
последние
полгода.
20 секунд. Да, вот. На ваш взгляд, каков процент тех, кому нравится эта идея пензенских чиновников?
Где-то в районе 30-35, это люди старшего поколения.
Как вы полагаете, Екатерина?
Я думаю, что все-таки 10-15, что эта идея, хотя мы все говорим о патриотизме, что эта идея не понравилась никому. На
останавливаем это голосование. 25% считают идею правильной, 75% с этой идеей не согласны. Программа «Своя правда», журналисты Константин Кнырик и Екатерина Винокурова. Я благодарю вас. Спасибо.